В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня предлагаю вам послушать окончание рассказа Андрея Бондаренко, многолетнего сотрудника миссии «Свет на Востоке», и он рассказывал о том, как начиналась миссия «Свет на Востоке», с кого она началась, как шло служение этой миссии в начале прошлого века, то есть во время Первой мировой войны, когда Германия, начав войну с Россией, потерпела поражение. В Германии оказалось очень большое количество русских военнопленных. И вот с ними-то и начали работать первые служители, которые и стояли во главе миссии «Свет на Востоке». Если вы пропустили первую часть этого рассказа, вы можете найти запись ее на веб-сайте нашего объединения, это pcsba.com, в разделе «Ресурсы радиопрограммы объединения». Итак, слушайте продолжение рассказа Андрея Бондаренко, сотрудника миссии «Свет на Востоке».
Когда прошло несколько лет вот этого волна пробуждения среди военнопленных, библейские курсы, организация общин, уже некоторые учились в библейской школе в Вернигороде, прошло всего несколько лет. И вернувшиеся из плена уверовавшие солдаты, а их было только среди баптистов 1700 человек, стали большим благословением для своей родины. Только в Украине число общин, возникших через служение военнопленных, перевалило за 1000.
Андрей, когда ты говоришь, организовали обучение и прочее, это все в Германии происходило?
Да, это все в лагерях, Пока все еще идет о Германии, вот сейчас только, вот когда они уже уезжали, когда разобрались там наверху куда-то с правительством и прочими делами, они уезжали уже обученными, верующими. Каждому солдату, который уезжал, давали набор Библию, не помню, 5 Евангелий, по-моему, или и другой литературы, с которой бы они могли дальше делать. И вот это стало огромным благословением. И многие потом писали об этом явлении, что, в принципе, возвращение уверовавших военнопленных, это создало мощный толчок тому пробуждению, которое случилось уже после гражданской войны, когда была палаточная миссия, когда только членов Бабсомола, по типу комсомола, Баптистский союз молодежи насчитывал 8 миллионов человек. Если мне не изменяет, цифры были огромные, которые превышал во много раз количество комсомольцев. Чтобы затем уже при сталинском терроре все было вырублено под корм. Это была огромная, огромная волна пробуждения, которая накрыла как бы советскую или социалистическую Россию со всеми этими революциями и всеми прочими, но которая позволила вот огромной массе людей уверовать через свидетельство Евангелия. И одним из главных или важных сегментов во всем этом движении были как раз уверовавшие военнопленные.
И это происходило в основном в России и Украине, я правильно поняла?
Да. Интересный момент такой было. Этих примеров очень много. Я попробую просто квинтэссенцию сказать, что в рядах наших сотрудников были такие, ну, очень известные люди. Одним вот из наших сотрудников был некий такой Гапабаев, его звали. Он бывший городской глава Владикавказа, основоположник культуры Осетии. Он был евангельским верующим. Он перевел Новый Завет на осетинский язык и начал переводить книги ветхого языка. Ну, потом его выкинули, он был, жил в Европе, и его похоронили в Берлине, и уже только в 90-е годы, поскольку это глыба была, это уже российские власти в 90-е годы перевезли останки его в Осетию, похоронили с почестями. Еще один потрясающий, можно сказать, проект, которым знают украинцы, есть перевод Ивана Агиенко. Ну, все знают, что он перевел на разговорный язык Евангелие, но далеко не все знают, что этим проектом опять-таки руководил Вальтер Жакин, основатель нашей миссии. И более того, он сам принадлежал автокефальной Украинской Православной Церкви, профессор Агиенко. Когда после смерти митрополита Никанора он стал на его место, то после войны в течение 12 лет наша миссия проводила многонедельные библейские семинары. И основным мотивом, почему православная церковь обратилась к протестантам, было то, что они сказали: мы хотим, чтобы наши священники знали Евангелие. Потом, годы террора, я сокращаю, Вторая мировая война, и снова немцев интернировали, и После Второй мировой войны ситуация в Германии вообще была катастрофической. На территории Западной Германии было 13 миллионов беженцев. И вот в это время было организовано такое движение, миссия организовала, как книгоноши. Развозили по этим лагерям, встречались. И однажды один из наших сотрудников попал в лагерь и встретился с Николаем Водневским. И рассказал ему, он же тоже православный был и всякое. В общем, об этом он описывает в своей книге «Под покровом Всевышнего». Как бы я ни пытался пересказать Водневского, у меня не получится, потому что мы всем рекомендуем, чтобы у вас это настольная книга была. Это потрясающее свидетельство о его покаянии, которое произошло 7 августа 1948 года. И когда Водневский переехал в США, наша миссия пригласила его быть нашим сотрудником. И, наверное, через год после его переезда, в 1973 году он стал сотрудником миссии, а в 1974 миссия начала под его руководством издавать журнал «Вера и жизнь». И поэтому у нас еще один юбилей в этом году. В апреле журналу «Вера и жизнь» исполнилось 45 лет.
Вы издавали не только этот журнал, но вы издавали еще и отрывной календарь по инициативе Водневского.
Да, да, да. Отрывной календарь, масса свидетельств можно рассказать. Он был очень удачным проектом именно под руководством Николая Александровича. Когда Николай Александрович покинул нашу бренную землю, мы пытались продолжить этот проект с хорошими, умными, толковыми, посвященными людьми, но... Есть проекты, которые связаны с личностями. Это мы и в Библии видим, и в нашей повседневной жизни. Можно еще упомянуть Веру Кушнир. Это тоже потрясающая отдельная история, каким образом, или такую замечательную женщину, княжна Софья Павловна Ливина, это дочь Великого Пробуждения в Санкт-Петербурге. В их доме проповедовал лорд Редсток, через которого Бог послал пробуждение в высший свет. И она потом... Советская власть ее арестовала в тюрьму, но когда она вышла, она осталась до самой смерти миссионеркой. Вот она отказалась от этого титула, она шла в дома престарелых, она в тюрьмы шла, она до самой своей смерти несла Евангелие. В общем, это Владимир Марцинковский, которого тоже выслали. Он, я помню еще мальчикам эти передачи «Гора кормил в Галилее».
А как эти имена связаны с миссией «Свет на Востоке»?
Он один из руководителей нашей миссии.
Да вы что?
Владимир Марцинковский, да. Так что еще просто попутно. В наших рядах был такой, он уже умер, к сожалению, рано от рака, Вальдемар Клад. Он 20 лет был нашим казахским миссионером. Вот имя какое? Вальдемар Клад. Какое-то имя немецкое, правильно? А при чем здесь казахи? Вторая мировая война. Немцев... интернировали, сослали Казахстан, и все, зимой, вымирали, голод, большие семьи немецкие, там, где были много детей особенно, для того, чтобы спасти детей, они отдавали детей в казахские семьи, маленьких детей, ну, хотя бы, ладно, не они, и вот одна такая семья отдала своего ребенка, и он только в 17 лет, он узнал, что он не казах, а немец, он вырос в казахской семье, его назвали Болот Эбишев, это Эбишева фамилия. И в 17 лет умерла приемная мать, но он этого не знал. И никто не знал. Ну, на него косили, он не был похож на казаха, но ну, мало ли что бывает. И когда он так убивался по этой своей приемной матери, то отец решил, казах, разрешить, сказал, слушай, ну не надо так убиваться, это не твоя родная мать. Твоя мать, которая раз в год приезжала к тебе, такой договор был, чтобы ему не, они не говорили, но имела право хоть раз в год увидеть. Вот это твоя мать. Ну, это... Там целая история, его хотели убить родные братья, он оттуда сбежал. Вот когда он уверовал, он стал нашим радиомиссионером для казаха. Он в идеале стал казах. Я когда думаю, как Бог вот это все соединяет, это просто невероятно. Ну, конечно, подполье, конечно, много было перевезено литературы. Откуда она появилась? Я сам в те годы имел отношение к этому, потому я знаю кухню, скажем так.
Ваша миссия... Наша миссия «Свет на Востоке» особенно активизировалась началом перестройки. Можете этот период осветить?
Да, перестройка пришла. Конечно, мы открылись границы. Если мы в то время так, то у нас от новых возможностей и множество открытых дверей голова кругом идет. Только с Божьей помощью можно сказать, что мы зашли в эти двери. Ну вот с такими мыслями, с таким настроением идем к нашему юбилею. У нас 10 партнерских организаций, с которыми у нас общие принципы, общие цели, общие бюджеты и проекты. Через служение миссии возникли национальные церкви в России, Украине, Литве, Болгарии, Казахстане, Румынии, Туве, на Кавказе, например, адыгейской, болгарской церкви. Ну, это, скажем, уже больше не к истории, а к сегодняшнему дню относится. Можно сказать, что как и 2000 лет назад для апостолов, как 100 лет для нашей миссии, слова Христа и сегодня для всех нас имеет эту повелительную силу и власть. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Евангелие от Марка, 16 глава. Два было человека, которые стали у истоков миссии. Яков Крекер, он написал или оставил такое наблюдение. Мы черпали воду, но когда она к радости и благословению других передавалась дальше, то вода превращалась в вино, слабость обращалась в силу. Простое дело становилось служением любви для многих.
Замечательно сказано и очень правдиво. Андрей, то, что вы рассказывали, возбудило во мне большую-большую жажду прочитать историю или узнать больше об истории этой замечательной миссии. Есть изданная?
У нас есть книжка. Вальдемар Сорн написал, это еще не к столетию, к столетию еще одна будет книга издана. Она так и называется «Краски истории», где можно вот эти все и другие вещи узнать. Но сейчас, когда к столетию готовим много материалов, это такое огромное количество, что я не знаю, когда они смогут быть обработаны и какая книга сможет вместить. И Оля, представь, это только вот одна миссия. А сколько, если собрать, сколько мы вечности узнаем всего, что Бог решил делать через свою церковь, через своих детей. Уму непостижимо.
Поражаешься мудрости Божьей, Его путям, которые нам абсолютно непознаваемы и приводят только в восхищение. Андрей, возвращаясь все-таки, я бы хотела поподробнее познакомиться с историей этой миссии. И думаю, наши слушатели хотели бы это сделать. А где это можно вообще приобрести?
Я сейчас передал дела, и в принципе наш офис Сакраменто есть. Когда мы пригласили наше сотрудничество и перенять ответственность молодого человека, он еще не был ответственным пастором, а сейчас он первый пастор украинской церкви Spring of Life, Вадим Дашкевич, это наш теперь уже директор в одном лице, и пастор церкви очень такой развивающийся, успешный, так что можно с ним связаться. И у нас есть 3 сайта, где можно познакомиться с ресурсами и многие вещи скачать бесплатно, как книги и так далее. И в печатном варианте приобрести в нашем офисе здесь, в Сакраменто, подписаться на журналы, как здесь в Америке, так и в подарок кому-то. По большому счету нельзя сказать, что «Вера и жизнь» или «Тропинка» — это сугубо евангелизационный журнал, но Бог использует этот инструмент и делает чудеса. Сколько людей, это можно рассказывать еще очень долго, просто через знакомство, через свидетельство. Интересно. Написал, получил Евангелие. Дальше и все. Дальше все ясно.
Да. Андрей, можешь назвать адрес веб-сайта хотя бы одного?
Да. 3. Значит, есть 3. lio.ru. 2. sns.org.ua. И 3. Просто lio.org. Или позвонить Вадиму по телефону 916-307-3702.
Спасибо, Андрей. Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что я, Ольга Витисова, вела беседу с Андреем Бондаренко, сотрудником миссии «Свет на Востоке». И вы слышали только маленькую часть столетней истории этой миссии. Как вы слышали, вы можете познакомиться с этой историей в печатном виде, прочитав изданные книги, и Андрей может
«Краски истории» называется. Это именно об истории миссии.
Да, спасибо за напоминание. Надеюсь, что вас так же, как и меня, очень заинтересовала эта история, потому что она, эта история, свидетельство изумительной работы нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Каждый из нас, славян, мог бы рассказать свою историю знакомства с этой миссией, как много благословений мы получали через нее. И давайте вместе помолимся о том, чтобы Господь благословил дальнейшее служение этой миссии, потому что то, что она делает, я даже не знаю, какая еще миссия делала и делает. Спасибо, дорогие слушатели, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.